Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь встретились с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну и, как и обещали, мы вновь отправляемся в плавание, в путешествие по нашему циклу «Православие и культура». Ну и, как уже повелось перед нашей новой темой, небольшая такая, сказать, преамбула, где мы вместе размышляем, думаем еще каким-то образом, возможно, возвращаемся к каким-то основным этапным моментом в нашей цепочке вот такого путешествия. Ну, вот, Дмитрий Владимирович, часто мы слышим, ну, может быть, и сами, конечно, безусловно, употребляем в своей речи такое словосочетание, как «Русь святая». Это действительно очень часто и много. Вот что люди вкладывают в это понятие, на ваш взгляд? Безусловно, одни – это славные страницы нашей истории, другие – какую-то коллективную святость, которая была в наших святых, третьи видят какую-то симфонию, может быть, власти и церкви. Нас же волнует, естественно, в культурном аспекте вот это понимание. Да? Вот что для вас это есть, Русь святая?
Вы знаете, вопрос, который вы сейчас задали, он, вы, может быть, даже сами того не до конца, может быть, не желая.
Не понимая, да?
Нет, не понимая, Господь с вами, именно, может быть, именно не желая, вы перебрасываете мостик именно в нашу сегодняшнюю тему.
Вот оно что.
Дело в том, что выражение «Святая Русь» возникло в XIV веке. Вот это очень интересный момент. В Киевской Руси говорили «Золотая Русь».
Да, да.
Вот после распада Киевской Руси, и тем более после трагических событий XIII века, это словосочетание как-то ушло. Ну, пожалуй, последний раз оно мелькает в слове о погибели русской земли.
Ага.
А вот в XIV веке, причем ближе ко второй половине, ближе уже к Куликовской битве, вот возникает вот эта идиома «Святая Русь». И более того, вы знаете, я, поскольку являюсь автором двух книг о истории и культуре России и Средневековья, ну, у меня такое рабочее название «История культуры России. Мифы и реальность». Mm-hmm. И я, в общем, планирую вести дальше. Но пока что вот два тома, которые охватывают первый том до Куликовской битвы и второй до Смутного времени включительно. И вот у меня финальная глава первого тома называется «Святая Русь» как раз. И я там пишу, что это была фактически первая идеологема вообще в истории нашего государства, которая некоторое время играла роль такого, если хотите, вот идейного общескрепляющего какого-то мейнстрима, понимаете? Потом оно сменится концептом Третий Рим, мы об этом будем говорить позднее. Потом будет европейский концерт, потом содержание православия народности и так далее. Первым таким был «Святая Русь». Что в это вкладывалось? Вот, дело в том, что вот мы сегодня, когда будем говорить о событиях на Руси в XIV веке и об их культурной составляющей, мы увидим, что это словосочетание родилось не на пустом месте, и оно родилось, я бы сказал, в то время, когда оно было очень востребовано.
Да.
Вот. Более того, оно родилось в условиях очень интересного, как бы, такого поворота, если хотите, модуляции русской
истории.
А что
это такое «Святая Русь»? Это образ?
Ну, это, конечно, в первую очередь образ.
Образ.
Да. Понимаете, ведь дело в том, что говорить о коллективной святости в масштабе цивилизации,
да,
тогда этот вариант в таком варианте как бы не проговаривался.
Угу.
Более того, я абсолютно, скажем, солидарен с русской философией эпохи Серебряного века, что такой концепт, как бы коллективная святость цивилизации, это вообще-то гордыня. Это вообще-то гордыня, и более того, это, я бы сказал, такое весьма бесшабашное обращение с Евангелием, вообще-то, понимаете? Ну, об этом писал отец Павел Флоренский, например, в свое время. Вот, поэтому, если понимать это в плане коллективном, то, естественно, это можно понимать только в том плане, что, знаете, вот каждый вариант хромает, конечно, каждое сравнение, но мне сейчас на память пришел очень парадоксальный образ. Вот, как вы, наверное, знаете, Даниил Андреев, философ, в 20 веке написал удивительную, страшную мистическую книгу «Роза мира».
Да.
Так вот, там есть образ «Небесная Россия». Причем эта «Небесная Россия» понимался как некий вот духовный сон светочей русской культуры и цивилизации. Причем даже не в жестко церковном смысле этого слова, вот, но именно как некая вот такая вот сон праведников, светочей, мучеников, творцов, там, не знаю, так сказать, творящих добро и красоту. Вот, вот они в комплексе названы Даниилом Андреевым. Вот это можно назвать Святая Русь. Вот это можно назвать Святая Русь.
Да. Ну, а помните, если говорить о коллективности, да, по-моему, у Иисус, да, там, где много, там и я посреди вас.
Это же отсылка
напрямую к
некой... Напрямую, но это не есть святость в церковном смысле этого слова, понимаете? Это немножко другой смысл.
Это некая соборность, скорее.
Соборность, конечно. И, кстати уж, тем более Святая Русь – это не симфония церкви и власти, потому что симфония церкви и власти, как вы знаете, это византийский идеал. Вот в России его неоднократно пытались поднимать, но тут есть одна очень важная деталь, которая, кстати, даже уже и в XIV веке осмыслялась, что ведь симфония церкви и власти – это сразу огромный искус, что земное окажется важнее, чем... Да. Но историк Дмитрий Балашов, он вложил в слова своего героя, сегодняшнего, кстати, нашего очень важного персонажа, митрополита Алексия, слова: «Церковь потеряет путь к Богу, если будет служить земной власти». Понимаете, поэтому вопрос о симфонии – это вообще вопрос очень больной, я бы сказал, так сказать, в истории в нашей и в понимании этого. В смысл Святой Русь вкладывалось немножко другое в это время. Но, вы знаете, я даже скажу такой вариант, возможно, может быть, некоторым покажется он таким неожиданным. В XIV веке понятие «Святая Русь» могла ассоциироваться даже с идеей крестового похода. Потому что, скажем, если брать раскладку, которая была именно в XIV веке, то, например, та же Куликовская битва осмыслялась в значительной степени в категориях крестового похода. Вот такой момент был, мы сегодня к Куликовской битве вернемся. Да. Потом в этот концепт стали вкладывать несколько иное. Понимаете? Но, конечно, самое главное, почему это появилось именно тогда, потому что мы сейчас увидим, что именно выход из XIV века, он ознаменовывается для Руси, для Владимирской Руси, чрезвычайными духовными феноменами. духовными, которые оказываются, причем главнее, может быть, политических, и в некоторых отношениях берущих даже на себя и политическую функцию.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, а все-таки еще чуть-чуть, вот если говорить об этих образах вообще на Земле, да, за ее историю существования, я, конечно же, прежде всего говорю о цивилизации культурной, да, вот такие образы, ну, Русь святая, да, я знаю, Рим великий, да, это тоже некий образ. И вот таких образов...
Вечный Рим,
Рим, да. И вот такие образы, они возникали не случайно, да, в цивилизации культурной?
Конечно, нет, безусловно. Видите, во-первых, они отталкивались, безусловно, от реально существующих феноменов.
Событий, которые происходили.
Да, но видите, когда римляне называли свою столицу Вечный город.
Вечный, да.
Вот, ну, если учитывать, что римское государство сперва в виде республики, потом в виде республиканской империи, потом в виде принципата, домината, уже монархической империи, просуществовало почти 1000 лет. Да, это ведь уникальный вариант для имперских структур. Имперские структуры обычно больше 300 лет не живут. Закон. Тут почти 1000 в силу определенных исторических обстоятельств. Для человека среднего продолжительности жизни это вечность.
Да.
Да. Кстати, именно поэтому, когда Рим пал, было ощущение апокалипсиса.
Да,
абсолютного.
Рим-то оказался не вечным.
Так вечным может быть только рай, понимаете?
Да, Господь, да.
Да, это совершенно естественно.
А каковы еще примеры? Ну вот Рим вечный, Русь святая. А что еще в нашей цивилизации культурной?
Ну,
каковы вот такие образные?
Ну, мемы, понимаете, это в любом... Знаете, скажем, ну, если продолжать этот ряд, сразу приходит на память «Прекрасная Франция».
Да.
Это слова Жанны д'Арк.
Ага.
Понимаете? Да. «Прекрасная Франция».
Прекрасная.
«Добрая старая Англия».
Добрая
там, понимаете?
Да.
Нет, но дело в том, что практически любая цивилизация, она вообще стремится как бы для себя найти определенную позитивную символику. Это естественно.
Да,
там, не знаю, я продолжаю уже линию. Да. Там «Страна неограниченных возможностей», «Американская мечта», понимаете? Какие-то варианты такие там. Вот, это естественно. Это совершенно естественно. Вот, я-то еще другое хочу вспомнить. Дело в том, что потом Бердяев, ведь в начале 20 века, он напишет «Русь святая и Русь звериная».
Угу, да.
Вот этот страшный образ, так сказать, причем он возник накануне катаклизма,
да,
накануне 17-го.
Да, вот эти сочетания уже, которые начали.
Да, вот, но видите...
Русь святая, Русь крещеная,
да,
это тоже.
Конечно,
да,
конечно.
Да.
Вот, то есть здесь, видите, здесь, на мой взгляд, нужно очень четко разделять как бы... Три сферы в данном случае. Во-первых, какую-то реальную историческую контекст, в котором оно возникает.
Да.
Затем сферу культуры, потому что мы уже об этом говорили, культура начинает работать в самостоятельной системе координат. И, скажем, тоже понятие «Русь святая» потом отпочкуется от реалий 14 века и будет жить как определенный образ. Да. И третий вариант – это идеология. Потому что идеология, она... Это тоже форма культуры, но она отличается ангажированностью, понимаете? И она в этом смысле начинает эти образы эксплуатировать в своей системе координат, и чаще всего оно их опошляет в значительной степени, потому что если, например, даже то же самое выражение «Русь святая» сегодня, например, вкладывается в уста, например, ну, не знаю, так сказать, представителей там крайнего национализма, например, понимаете, они в это вкладывают негативистскую, так сказать, закваску. Причем такую негативистскую закваску, от которой... Светочи 14 века перевернулись бы в гробу, понимаете?
Да, да.
Я всегда ведь вспоминаю выражение одного из самых замечательных вообще личностей и мыслителей в истории православия 20 века, отец Александр Шмеман, ну, протоиерей Русской Православной Церкви, потом после эмиграции, кстати, вынужденную эмиграцию, на философский пароход попал у Ленина, потом он будет епископом Американской Православной Церкви, и он постоянно подчеркивал, что, говорит, религия любви – это религия Бога, религия ненависти – это религия сатаны.
Сатана.
То есть, если мы выстраиваем даже ту же концепцию «Святая Русь» по принципу «мы праведные, а они все», это, кстати, то, что будет характерно для концепции Третьего Рима.
Да,
это никакого отношения к вере Евангелия не имеет.
Конечно,
и
конечно.
Более того, это грубейшая гордыня. Грубейшая гордыня.
Нет.
А если понимать «Святую Русь» как какой-то некий... именно вот феномен,
да, феномен, сказать, концентрат, да,
концентрат, так сказать,
совокупности, да, культурных, совокупности каких-то, да, ценностей, да, накоплений, да, безусловно.
Тогда без вопросов. Да, тогда, да, без вопросов.
Ну что ж, давайте двигаться дальше. Двигаться дальше. И сегодня, как мы уже предварительно говорили, мы начнем размышлять и думать о достаточно неоднозначной исторической фигуре в нашей истории. Это, конечно же, о Иване Калите. Получение ярлыков на княжение было одним из основных инструментов приобретения и удержания власти на Руси в XIV веке. Вот. И вот в 1328 году такой ярлык на Великое княжение удалось получить Ивану Калите. Вот, Дмитрий Владимирович, давайте будем подступать, да, к Москве, двигаться, да, потихонечку. Откуда он есть, этот князь Иван Калита, как он появился, откуда взялся, да, и так далее.
Ну, во-первых, давайте начнем вот с чего. 1328 год – это вообще рубежная дата в истории нашей страны. Это год, когда Москва становится стольным градом.
Да.
Да, и от себя добавим, за исключением маленького двухлетнего разрыва в 60-е годы XIV века, ее статус стольного града ни разу пересматриваться не будет. Вот это уже интересно.
Да.
Дело в том, что ведь до этого стольные грады постоянно ротировались.
Да.
Постоянно. Да. Тут никакой ротации. Вот причины мы обсуждали в прошлый раз. Это литовский фактор.
Литовский,
да,
фактор,
который, да, вынудил, да, Золотую Орду держаться за какое-то конкретное княжество.
Да.
Но почему именно за Москву? Да. Вы знаете, тут, если мы начинаем закапываться, то нас ждут открытия, ну, я бы сказал, такого немножко неожиданного характера. Но, во-первых, 1328 год – это Шевкалова рать.
Так.
Это восстание Твери против Орды. Восстание случайное, но психологически обоснованное, потому что несколько тверских князей были казнены в Орде по наущению Москвы, и поэтому просто появление Чолхана, Шевкала в русской традиции, брата хана Узбека, в Твери в качестве... Ну, в качестве дипломатической какой-то миссии.
Давайте для слушателей освежим немножко. Москва как самостоятельная область, когда она появилась и когда она стала называть, когда мы ее стали именовать Москва.
Ну вот давайте вспомним. Первое освежим, упоминание, да, в летописи 1147 год.
Так.
Почему в Москве стоит памятник Юрию Долгорукому, да, хотя в летописи четко написано, что он не основал Москву, а присоединил Москву. Да. То есть она уже была, и судя по названию, она на старте была центром расселения каких-то финно-угров, потому что до сих пор четкого перевода слова «Москва» не существует.
Вот самое вот, что, да, интересное, вот, понимаете? Но слово-то, да, удивительное.
Суффикс «ва», он четко из финно-угорских языков, и он означает гидроним, водную, указание на воду.
На воду.
Ну, на Урале «сылва», «нейва», да, «сосьва», да, «лозьва» и, да, так далее.
Ва.
По летосим же мы знаем, что на территории Москвы жили галинды. Помните, мы,
да,
говорили, поганая,
да,
лужа,
да,
и так,
да,
далее. Так вот, то есть 1147 год, это вот Москва присоединяется к Ростово-Суздальскому княжеству.
Mm-hmm.
Потом она будет называться Владимиро-Суздальским, потом Владимирским, потом Московским, потом Россией.
Mm-hmm.
Вот такая гемологическая, yeah, цепочка. А родоначальником той Москвы, которую мы знаем сегодня, наверное, надо считать князя Даниила Святого.
Угу.
Вот, кстати, вот у нас Святая Русь,
да,
вот у нас и пошли. Вот это младший сын Александра Невского. Вот, поскольку он был младше, ему дали, ну, что не гоже, то на те не боже. Вообще, вы знаете, в документах 13 века включается изумительное словосочетание «вшивая Москва». Понимаете?
Да.
То есть маленький захудалый удельный городишко. Между прочим, его сжег Батый во время набега. Вот, крупные города-то ведь не пострадали,
да,
да, за исключением самого Владимира. Вот. И вот дают Данилу Святому этот град, просто чтобы не оставить без удела.
Да.
Причем город, который находится в крайне невыгодной геоэкономической ситуации. Mm. Но мы все прекрасно помним, что город Москва стоит на одноименной реке,
да.
А изюминка в том, что эта река никуда не впадала. Она где-то в болотах терялась.
Да, да.
Но ведь Москву с Волгой соединил товарищ Сталин.
Товарищ Сталин, да.
Да. Понимаете, не раньше. Это о чем говорит, что с точки зрения торгово-экономических вариантов Москва находилась в наихудшем положении. Наихудшем, не просто в плохом. По сравнению с любым другим городом, который стоял на Волге или на Оке.
Да.
Или там на Клязьме, там на любых притоках, потому что тогда был выход в Волгу. Вот. И что мы знаем, что Даниил Александрович, вообще-то, потом уже Даниил Святой, почему его назвали святым? Вообще ведь тут тоже есть одна очень интересная деталь. В средние века к лику святых очень часто причисляли князей по принципу, ну, по такому, по которому сейчас этому человеку ставят памятник или называют его именем улицу.
Угу.
То есть это светский вариант возвеличивания, тогда светского варианта возвеличивания не было.
Да.
И единственный механизм – это вот причислить его к лику святых. Более того, тут очень часто играла роль, как бы он сказал, местный патриотизм. То есть, как бы каждое княжество стремилось, чтобы у них такой бонус был. Понимаете? Из-за чего...
Это даже некое соревнование такое.
Некое соревнование, которое иногда приводило, я бы сказал, не к самым лучшим результатам. Так вот, с Даниилом Святым здесь вопросов нет. Потому что Даниил Святой во времена вот этой вот кровавых междоусобиц конца XIII века выбирает такую неожиданную очень функцию миротворца, и Московское княжество становится островком безопасности.
Угу.
То есть туда бежали беженцы. Естественно, оно увеличивалось, но увеличивалось демографически. А в конце своей жизни Даниил пошел и на территориальную экспансию. Он повоевал с Рязанским княжеством и отбил у Рязан Коломну, город, лежащий на Оке. А буквально в последние месяцы его жизни умирающий переяславский князь Иван Дмитриевич, его племянник, завещал ему Переяславль. Да, кстати, это потом приведет к войне с Тверью, потому что Тверь на Переяславль тоже претендовала. А в Твери княжил Михаил Святой. Вот обратите внимание.
Да.
Кстати, совершенно забытое. Ну, Даниил вскоре умер. То есть он, между прочим, такой интересный факт, это единственный московский князь, который не похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
Mm-hmm.
Он завещал похоронить себя просто в земле.
Mm-hmm.
Вот, понимаете, человек в конце жизни еще и как бы... так
без
сказать,
каких-либо почестей особенно. Да.
Вот сейчас это Свято-Данилов монастырь
да,
в Москве.
Да.
Между прочим,
знаменитый
и очень статусный.
Да.
Как раз там.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну а продолжим мы говорить в нашем цикле «Православие и культура» вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова в нашей следующей передаче. И также продолжим говорить о Москве от Ивана Калиты до Куликовской битвы в рамках нашего цикла «Православие и культура». До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.